Глава 12. Гибель Робби. На завтра Ники и Джерри не смогли выбраться в Шрёдингер. Отложили на следующий день, но и тогда все застряло. Джерри не успевал сделать домашнюю контрольную по биологии. В качестве полугодового теста им велели спроектировать беспозвоночное животное с геномом, отличным более чем на 2% от существующих организмов, с новым фенотипным признаком и с приемлемым индексом жизнеспособности. Ники довольно быстро сдала тест, создав симпатичного жучка, но только не с 6 конечностями, как у всех насекомых, а с 8, как у паукообразных, которые, как всем известно, не являются насекомыми. Передние конечности нового жучка напоминали не лапки, а маленькие крабьи клешни. Джерри даже не мечтал о таких сложных беспозвоночных организмах, как летающие жуки с лапами, мозгами и глазами. Сгорбившись перед экраном в своей комнате, он сфокусировался на червяках, беззубках и анемонах. Увы, в результате неумелого генетического конструирования у него все время получались безглазые, унылые существа, которые даже не глядя на себя, совершенно не хотели жить от горя. И компьютер беспощадно характеризовал Джерриных уродов нулевым индексом выживаемости. Джерри находился в разгаре битвы за суперчервяка, и Ники решила одна съездить в Шрёдингер. В прошлую поездку она нашла магазинчик, где можно запастись новогодними подарками для Смита, Изабеллы, Большой Терезы, адвоката Димминса и для профессора Майсофт. Она даже обрадовалась, что Джерри не едет, ведь она хотела спокойно выбрать подарок к Новому году и для него. К тому же 7 января — его день рождения, уже не за горами. А как выбирать подарки, если ходить по магазинам вместе с Джерри? Ники полагала, что советоваться насчет подарка с именинником нельзя. Подарок всегда должен быть сюрпризом. Она оделась потеплее, в прошлую поездку она слегка озябла на пещерном сквозняке, и отправилась к главной башне. Спустившись в лифте на нижний уровень башни, где начинался тоннель в Шрёдингер, она забралась в первую тележку и нажала единственную имеющуюся кнопку. В этих экипажиках вообще не устанавливалось ручного управления во избежание шалостей и случайностей. Тележка дернулась и побежала по фосфорицирующей дорожке. Две подземные мили укладывались в несколько минут неспешного хода тележки. Туннель освещался слабо, и в нем тянул прохладный ветерок. Ники поплотнее запахнула куртку и в свете редких ламп стала рассматривать стены подземелья. В прошлый раз они ехали целой компанией, оживленно болтали, и она не успела толком оглядеться. Туннель был прорыт, вернее, проплавлен в лунной породе около 200 лет назад и имел диаметр около 5 метров. Две узкие полосы дороги, разделенные невысоким барьером, были сейчас пусты. Автоматическая тележка ехала вдоль черных оплавленных стен, в которых встречались какие-то дополнительные проходы, гроты и закрытые двери. Ники вспомнились школьные слухи, что из этого тоннеля есть выходы в запретные пещеры, расположенные под колледжем и закрытые наглухо более 100 лет назад. Школьники завывающим шепотом рассказывали друг другу о чудовищных мутантах, заселивших пещеры за прошедший век. Очевидно, это были классические школьные мифы-страшилки, вроде легенды о призраке первого ученика. Тележка, на которой ехала Ники, вдруг сделала резкий поворот и ускорилась. Ники нахмурилась. По прошлому путешествию она не помнила такого изгиба. Она оглянулась вокруг и заметила, что тоннель сузился, в нем исчезли лампы, и единственным источником света остались фары тележки. Это так не понравилось Нике, что она решила выпрыгнуть с тележки, которая повезла ее куда-то не туда. Но не успела. Тележка внезапно нырнула носом и помчалась вниз по каменному склону с такой скоростью, что Ники еле удержалась за поручни. Вместе с тележкой ухнуло и сердце Ники. Черт, почему ей так везет на приключения? Через несколько секунд тележка выровнялась, и Ники, не теряя времени, немедленно спрыгнула с самовольного экипажа, мчавшегося куда-то в неизвестность. Бросаться в темноту наугад на большой скорости было очень страшно, и, прыгнув, Никки сразу пожалела о своем решении. Она с силой стукнулась о каменную стену, и ее отшвырнуло к другой стороне тоннеля, а потом на пол, по которому она и покатилась кубарем, надеясь только на то, что Робби не разобьется о камни, и стараясь оберегать его локтями. Только метров через 15 ей удалось остановиться. Впереди раздался сильный удар и треск. Никки перевела дух. Отбитые локти, бока и колени дружно ныли и возмущались. Но переломов вроде не было.
«Робби, ты как?»
— с тревогой спросила она.
Разбил главную видеокамеру и вдребезги продавил левый слуховой сенсор. Остальное цело. Ты уверена, что это была хорошая идея — прыгать на такой скорости?
«Сейчас посмотрим». Никки с трудом встала на ноги и, держась за стенку, чтобы помочь кружащейся от падения голове, заковыляла вперед на звук удара. Робби подсвечивал дорогу маленьким фонариком. Вскоре они нашли тележку, которая на полном ходу врезалась в толстый металлический столб, торчащий прямо из пола пещеры. Тележку разрезало почти пополам.
«Это была отличная идея — прыгнуть заранее», — с энтузиазмом согласился Робби. «Тут я глазом и ухом не отделался бы». «Про тебя, мягкую биомассу, я уже и не говорю. Твои части были бы развешаны по стенкам, как игрушки на елке. Смешно пошутил?»
«Да, если бы не про меня. Робби, это случайность?»
«Нет. Это было еще одно покушение, Никки».
Никки обессиленно сползла по каменной стене на пол, пытаясь удержать в фокусе качающийся вокруг мир. Если бы тележка не налетела на столб, она разбилась бы 20 метрами далее, где дорога упиралась в оплавленный каменный монолит. Тоннель заканчивался глухим тупиком. Лишь возле столба в боковой стене чернел узкий ход. Еще одно отверстие виднелось в самом конце пещеры.
Может, сейчас и мутанты полезут из этих дыр? Как далеко она уехала от основного тоннеля? Доберется ли она туда, по крутому скользкому склону?
В пещере раздались неспешные шаги. Звук шел оттуда, откуда они примчались на тележке.
«Робби, это помощь?»
«Увы, нет. С вероятностью 1.5 сигмы покушение еще не закончилось, Никки».
«Зови охрану», — хрипло прошептала Никки.
«Не могу. Пещера не пропускает радиоволны, слишком далеко», — ответил с отчаянием обычно сдержанный Робби.
«Неужели дело так плохо? Выключи фонарь». «Что это за дыры в стене?» — спросила Никки, лихорадочно пытаясь найти путь к спасению.
Размеренные шаги неумолимо приближались.
«Не знаю, но эти шаги все предусмотрели. Если они не спешат, значит, нам ни в какую дыру от них не спрятаться»,
— безнадежно ответил логичный Робби. Никки с трудом встала и все-таки шагнула к ближайшему ходу, но тут ей в глаза ударил яркий свет фонаря. Она загородилась левой ладонью и увидела не мутанта, а человека в зеркальном скафандре, стоящего метрах в 10. Такой скафандр используется для работы с мощными лазерами при монтаже космических станций, чтобы уменьшить риск случайного поражения отраженным лазерным лучом. Но зачем зеркальные доспехи в подземном тоннеле, где давно не ведется никаких работ? «Уберите свет и представьтесь», — заявила Никки самым уверенным и властным голосом, какой только смогла найти в своей коллекции книжных героев. Но чувствовала она себя совсем не так уверенно и понимала, что ситуация не сулит ничего хорошего. Особенно тревожило одеяние незнакомца.
«Однако как выросла наша крошка! Как она научилась разговаривать!»
Голос человека в зеркальном костюме был безжизненным и спокойным до ужаса. Этого человека уже нельзя было ничем удивить. Он все видел, все знает и может лишь имитировать удивление при встрече с удивительным. Ничто не может помешать его делам, потому что ничто ему не интересно. В голосе человека чувствовался неизвестный Никки металлический акцент. Лицо в открытом шлеме скафандра Ники, ослепленная фонарем, рассмотреть не могла. Она подняла к лицу и правую руку, чтобы лучше закрыть свет фонаря. Незнакомец сразу отреагировал и отрывисто приказал: «Не дергаться, руки держать на виду, я наслышан о твоих талантах».
Все сомнения в намерениях зеркального человека исчезли. Это был убийца.
Холодное дыхание смерти подняло дыбом волосы на затылке и вызвало мощный выброс адреналина в кровь. Убийца знал ее хорошо, причем давно. Значит, он причастен к событиям десятилетней давности. Ники уже нечего было терять.
Что же вы так непрофессионально обстреляли Стрейнджер, что даже не смогли убить маленькую девочку? Наугад спросила она с максимально насмешливой интонацией, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал.
Зеркальный человек замер. Какая умненькая Ники. Ничего, сейчас исправим оплошность.
Металлический акцент равнодушного голоса царапал напильником.
Убийца поднял правую руку, и Ники увидела наведенный прямо на нее боевой лазер. Левую блестящую перчатку человек стал поднимать к лицу, вероятно, чтобы опустить щиток шлема.
В этот момент Ники изо всех сил прыгнула в сторону разбитой тележки, надеясь найти за ней хоть какую-то защиту. Лицо она закрыла многострадальными локтями.
Реакция у незнакомца была отличная. Он мгновенно выстрелил, и все вокруг осветилось мощным лазерным лучом.
В Ники ударила волна страшного жара. Она почувствовала, как тает и расползается на ней одежда, прикипая к телу расплавленной пластмассой. Кожа на незащищенных местах стала гореть и обугливаться, и Ники закричала от дикой боли. В следующее мгновение девочка нырнула головой вперед в спасительную тень тележки, последний остров спасения в ослепительном лазерном сиянии, затопившем каменную пещеру. Ники съежилась обожженным комочком за тележкой, хватая ртом горячий воздух, и услышала издевательский смех человека. Смех был тоже равнодушной имитацией, похожей на кашель, и звучал отчетливо. Убийца так и не опустил щиток скафандра.
«Люблю запах барбекю», — сообщил зеркальный человек.
Вот почему этот садист поставил лазер на рассеянный луч, решил не разрезать, а поджарить. Что же делать? Лихорадочно соображала сквозь боль ожогов девочка. Бросить в него чем-нибудь? На том клочке тени, где она спряталась, не было ни камней, ни даже песка, одна гладкая оплавленная поверхность. Тогда Ники попробовала выдрать что-нибудь из разбитой тележки. Ценой разодранных в кровь рук ей удалось оторвать пару кусков твердой, но, увы, легкой бамперной пластмассы. Все остальное было или слишком прочным, или залитым сиянием лазера. Может, это хотя бы отвлечет его?
Человек в скафандре продолжал отрывисто кашлять, смеяться.
Скотина! Ники, преодолевая боль от ожогов, посмотрела на черное отверстие бокового хода в 3 метрах от нее и резко метнула оба куска пластмассы в потолок. Они стукнулись о свод пещеры и рикошетом ушли вниз, туда, где стоял зеркальный мерзавец. Раздалась вполне живая ругань, и луч лазера дернулся вверх. Ники мгновенно прыгнула в темноту узкого пещерного хода. Но прежде чем она попала в него, луч боевого лазера успел ее снова стегнуть. Ники влетела в боковую пещеру, врезалась в каменную россыпь на полу и замерла в тисках пронзительной боли. За доли секунды нового облучения плотная одежда на Ники превратилась в дымящиеся лохмотья с почернелой и вопящей от боли кожей в прорехах комбинезона. Левая рука, волосы и часть головы сильно обгорели. Ткань рюкзака с Робби наполовину испарилась или расползлась рыхлыми клочьями. На самом Робби тоже появились оплавленные места. От новых ожогов муть в голове Ники стремительно разрослась, загородила собой почти все вокруг и вдруг отступила. Это Робби резко повысил ее болевой порог, иначе Ники просто потеряла бы сознание в следующую секунду. «Я стала биороботом», — с мрачным отчаянием подумала она.
«Ники, ты решила поиграть в детские пятнашки», — равнодушно сказал человек в зеркальных доспехах. «Что ж, с удовольствием.
Давай побегаем в последний раз.
Его шаги послышались совсем близко, и Никки сначала поползла вглубь пещеры, потом сумела встать на ноги и побрела, держась за стены узкого хода обеими руками. Раздался треск, и на потолке пещеры прямо над головой у Никки появилось малиновое пятно с кипящей белой серединой. Убийца сфокусировал лазер в режим выстрелов. Никки попробовала ускорить шаги, но это получалось плохо. Ход был узкий, без ответвлений, и заметно забирал в сторону. Преследователь не жалел зарядов, и вокруг Никки все время расцветали малиновые цветы и весело брызгали на нее расплавленным камнем. От боли и усталости ей было уже все равно, и от смерти ее спасало только хладнокровие Робби, который заставлял ее избитое тело уворачиваться от выстрелов и двигаться вперед. Наконец Никки выбралась из узкого хода в более широкое пространство и осмотрелась. Сердце ее упало. Все героические усилия оказались бессмысленными. Она снова очутилась в туннеле с тележкой, вокруг которой остывал горячий камень. Две дыры оказались всего лишь входом и выходом небольшой подземной петли, не ведущей к спасению. Позади раздались шаги убийцы, и Никки, качаясь, тронулась вперед. Она едва успела рухнуть на землю с другой стороны разбитой тележки, как в следующее мгновение пещера снова озарилась жарким рассеянным лазерным светом. Девушка попала в такое же безвыходное положение, в каком была 10 минут назад, только поменявшись с убийцей местами. Увы, с этой стороны тележки земля была уже горячей, а задний бампер оплавленным, но прочным. Единственным тяжелым предметом в руках Никки был сам Робби, без которого она не может ни дышать, ни жить. Тем не менее, человек в скафандре был осторожен и опасался подходить к Никке вплотную, предпочитая добивать ее издали.
— Прощай, Никки, — лениво сказал он.
Сияние мощного лазера заливало пещеру, и пластиковая тележка быстро таяла в потоке излучаемой энергии. По стенам побежали струйки расплавленного камня, собираясь вокруг Никки лужицами магмы. Заряда боевого лазера хватит, чтобы и расплавить пластиковую тележку, и испепелить саму Никки. Быстро сокращающийся язык тени, где пряталась Никки, простирался уже едва на пару метров, а дальше шел подъем в сторону основного туннеля. Весь крутой склон дымился под потоком световой энергии. Раскаленный воздух давно бы задушил Никки, но горячие испарения камня поднимались вверх и убегали по штреку к туннелю. А в обратном направлении, прижимаясь к полу, стекал живительный ручеек воздуха попрохладнее. — Если я побегу в сторону выхода, — прошептала Никки, уже совершенно не способная куда-то бежать, да еще в гору, — насколько меня хватит?
— Тебя на 10 метров, меня на 7, — ответил педантичный Робби. — Я же на твоей спине.
Ощущение бреда и нереальности происходящего странно смешивалось в голове Никки с трезвым пониманием, что жизнь ее заканчивается, и никто ей больше не поможет. Расплавленная пластмасса пролилась струйкой возле самого лица Никки. Она посмотрела на свои руки, которые покрылись коркой крови, копоти и ожогов, и выглядели обугленными сучками. Они страшно болели, несмотря на то, что Робби оставил ее телу не более 10% чувствительности. Никки потрогала этими онемелыми черными пальцами обгорелое лицо и голову, на которой вместо волос лишь хрустел пепел, и застонала от отчаяния. Чем я заслужила сожжение заживо? Оказаться изуродованной для молодой девушки — такая боль сильнее физической. Раньше кое-кто считал меня симпатичной, и вот от меня ничего не осталось. Никки пала духом от этой потери и ясно поняла — это конец. Зеркальный человек убил моих родителей 10 лет назад, а теперь пришел за мной, случайно уцелевшей девочкой, и он меня практически уже прикончил. — Так что, Робби, это смерть? — горько спросила Никки верного товарища.
— Да, Никки, он никогда не лукавил. Через минуту мы погибнем оба. Я не вижу никакого выхода, и тени у нас осталось на 50 секунд.
Ники помолчала и сдавленно прошептала. — Спасибо тебе, Робби. Ты был мне настоящим другом все эти годы.
— И тебе спасибо, Ники. Мне тоже было интересно с тобой. Мои знакомые компьютеры тупы и скучны по сравнению с людьми.
Осталось 40 секунд.
Мы с Джерри придумали одну штуку, но не успели тебе рассказать, — произнес Робби.
— Джерри! Перед Ники мелькнула светлая вспышка на фоне черноты. Она никогда больше его не увидит, никогда не обнимет. Тот поцелуй оказался не только первым, но и последним. — Если бы я была нормальной девчонкой, — крикнула она в отчаянии от горькой мысли о Джерри, — я бы имела с собой зеркальце и могла бы пустить в эту сволочь отраженный зайчик. Осталось 25 секунд.
— Я могу включить зеркальный режим экрана,
— неожиданно произнес Робби.
— Выставь меня из-за тележки. Если этого человека хотя бы временно ослепить, у тебя появится шанс добежать до выхода.
— Ты расплавишься, — задыхаясь от страшного жара, прохрипела Ники.
— Так или иначе, это произойдет через 15 секунд. Мы ничего не теряем, — рассудил Робби.
— Я не могу выглянуть из-за тележки, — с болью крикнула Ники. — Как же я в него попаду?
— Ты забыла, что это я управляю твоими руками? — спросил ласково и успокаивающе Робби. — Ты подними меня так, чтобы я успел увидеть этого типа остатками камер, а дальше я постараюсь сам все скорректировать. Если не успею, там здорово жарко, то извини и прощай.
Осталось 5 секунд. — Робби, — застонала Ники, — ты погибнешь. Я не хочу этого. Ай! Струйка расплавленного камня подобралась и обожгла ей ногу.
— Не раскисай, Ники, — подбодрил ее Робби.
Его оплавленная поверхность, выглядывающая из огромных дыр рюкзака, вдруг стала ртутно-блестящей, и он властно крикнул
«Поднимай!».
Ники повернула голову. Лазерное сияние струилось над ней совсем близко. Полурасплавленная тележка таяла ручейками и уже почти не давала тени. Ники прикинула, где должен стоять зеркальный мерзавец, и выставила в том направлении рюкзак с Робби, вцепившись двумя руками в его ремни, и инстинктивно стараясь держать руки в тени рюкзака. Выставленный над краем тележки и покинувший крошечный оазис спасительного полумрака, рюкзак сразу задымился, вспыхнул и потек ручейками раскаленной пластмассы по рукам Ники. Она громко закричала, стараясь не уронить Робби или то, что от него оставалось, но в следующую секунду ее тело стало абсолютно непослушным. Робби умер. — поняла Ники. — И теперь некому двигать моими руками и некому дышать за меня. Ее крик стих, тело мягко и безвольно осело, голова Ники ударилась о раскаленную черную землю, а правая рука погрузилась в лужу расплавленной пластмассы, но девочке было совсем не больно. Маленькая рыжая собачка лежала рядом и горела белым трескучим пламенем. Ники заскользила по спирали куда-то вниз, в жаркую теснеющую мглу. Вдруг она услышала, как ласково зовет ее мама «Ники!» И почему-то виноватый голос отца «Прости меня, Белочка!» В следующее мгновение мир вокруг Ники погас.